Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. И к нам скоро подсоединится Вадим Кирюхин. У него, как всегда, какие-то проблемы с подключением. Сегодня у нас 24 сентября 2025 года. И наша тема... Я не понял, Вадим, это ты подключился?
Да.
Ага, хорошо. Наверное, скоро тебя и будет видно еще. Потому что сейчас пока тебя только слышно. Так вот, наша тема сегодня – это Путин наконец взялся за свои задачи. В определенном смысле это продолжение той темы, которую мы начали в прошлой передаче, о том, что какие задачи, собственно, для победы в тотальной войне на континенте. И проявление Путина в том, что он взялся за свои задачи, стоит как раз в роли верховного главнокомандующего. В частности, был отправлен, уволен из армии генерал-полковник Лапин, который командовал группировкой «Центр» как раз на украинском направлении. Я тут должен еще раз пояснить, что увольнение из армии – это не просто вот такой ход или фигура речи, потому что обычно из армии увольняются, ну, традиция такая армейская существует, увольняются как бы с повышением в очередном звании. Ну, например, если человек заканчивает свою службу подполковником, то ему перед увольнением в стандартном случае дают звание полковника, и он становится полковником запаса. Ну, для генерал-полковника, я не знаю, в какой степени это применимо, но логично было бы ему предоставить там звание генерала армии, если он просто увольняется, так сказать, при благоприятных обстоятельствах. И, кстати, генералы армии, они из армии не уходят вообще совсем. Они становятся чем-то вроде такой, как их называют в вооруженных силах, райской команды. То есть они становятся советниками при Министерстве обороны, соответственно, там сохраняют какие-то свои привилегии. Автомобиль под попу, там какой-то у него есть адъютант и так далее, и так далее. Я не знаю, насколько это полезно, но такая традиция еще советских времен действительно существовала. Ну, я уж не говорю там про маршалов и более высокие звания. Так вот, увольнение из армии в данном случае и так, что человек становится раисом президента Таджикистана, но он родом сам из Казани.
С Татарстана.
И это раис, это советник. Но это означает, что тебя просто из армии, вот как говорится, исключили в том звании, в котором ты есть, и чтобы ты больше здесь не появлялся. Не говоря уже о том, что никаких там федеральных должностей тебе как бы в довесок, как бы на пенсию не обеспечивают. Это на самом деле вот такой, может быть, не очень распиаренный, но достаточно весомый ход для тех, кто понимает, о чем идет речь. И этот ход уже не первый. Потому что совсем недавно я вот вам рассказывал о том, что генерал армии Герасимов, который командует вообще-то начальник штаба, генерального штаба вооруженных сил России, он на свое 70-летие получил орден мужества, которые вот в моем понимании за те заслуги, которые он предоставляет, он чем-то эквивалентен ордену Красной Звезды, который дается за личный подвиг, ну, имеется в виду на поле боя. Для того, чтобы понять, что к 70-летию тебя награждают орденом мужества, учитывая то, что этот самый Герасимов уже и герой Российской Федерации, и кавалер двух орденов Святого Георгия, третьей и четвертой степени. Правда, Георгии по царскому хотя бы уложению давались, опять же, офицерам за личные подвиги на поле боя. То есть не просто вот как бы очередной орден к очередному званию, да, что-то ты лично должен был совершить. За что ему в 15-м и 17-м годах вот присвоили звание ордена Святого Георгия, я в этом смысле понять не могу, потому что на поле боя он вряд ли где-то появлялся. Ну, к этому, да, добавить еще орден за заслуги перед Отечеством, это что-то вроде гражданского эквивалента Георгия, в котором он получил и четвертую степень с мечами, и третью степень с мечами, то есть за военные заслуги, и сразу перескакивает через вторую, еще первую степень. Это все это он успевал получить до 21 года. Ну, для Александра Невского там уже можно как бы не упоминать, но это все полководческие ордена. И вот когда тебя к 70-летию награждают орденом мужества, то надо понять, что это вот такая, ну, вид публичной пощечины, который вот как бы накладывается на тот же случай генерал-полковника Лапина. На самом деле вот такого рода увольнений в российской армии было достаточно немного, но до этого можно вспомнить только случай генерала армии Суровикина, который в 23-м году был уволен именно вот вследствие мятежа Пригожина, ну или того, что было названо мятежом Пригожина. Вот. Но тут была как понятна связь, да, что Суровикин как бы кураторствовал над Пригожиным, а тот вот совершил такой поход на Москву. А здесь, вот что касается Герасимова и Лапина, это вот совсем недавние случаи вот этого года, это означает определенную оценку действий военной группировки России в войне с Украиной, поскольку отвечает за нее в целом это Герасимов, а Лапин это один из командующих этой группировки. И вот я говорю о том, что Путин наконец взялся за свои задачи, именно потому, что задача верховного главнокомандующего как раз состоит в том, чтобы и оценивать, как говорится, роль тех, кто руководит непосредственно военными действиями, и делать из этого, что называется, оргвыводы. То есть достаточно это или недостаточно, и насколько хорошо эта роль исполнена. Я напомню уже неоднократно повторявшуюся мной воспоминания, так сказать, о Великой Отечественной войне и Второй мировой войне, что примерно в тех же ситуациях и Сталин, и Гитлер взяли на себя роль верховного главнокомандующего, которыми они изначально не были. Это надо подчеркнуть. Ну, Гитлер стал верховным главнокомандующим не тотальным, а только сухопутными войсками, сместив Браухича после поражения под Москвой. А Сталин еще до московской контрнаступательной операции стал вот верховным главнокомандующим, хотя они оба профессиональными военными не были. Но то есть ситуация заставила, в которой военные решения должны были подчиняться решениям политическим. И вот здесь, видимо, имеет место, ну, сходная ситуация, поскольку номинально Путин верховный главнокомандующий как бы с самого начала. Он ему пост достался как бы по наследству вследствие ельцинского государственного переворота и последующего, так сказать, развития событий. Но в роли верховного главнокомандующего до сих пор, вот так явно, ну не считая вот случая с Суровикиным, он, в общем-то, себя не проявлял. Он только как бы награждал там орденами и медалями тех, кто отличился в сирийской или в украинской военной операции, но как бы оставлял это все дело на попечение военных. А вот сейчас, судя по тому тем кадровым движениям, которые произошли, то есть увольнением генералов, он наконец взялся вот за свою собственную задачу, ту, которая ему, собственно, и должна была быть присуща с самого начала военной операции, то есть оценивать, кто как действует, и, соответственно, делать из этого выводы, не просто увольняя, а ставя наиболее способного. А наиболее способный – это тот, чьи действия ты можешь оценить. А ты можешь оценить только тогда, когда начинаешь сам или руководить, или вникать в военные операции. Вот смысл в этом. Это не в том, что Браухича или там Лапина вот взяли и сместили с какой-то руководящей должности. А в том, что ты сам оценил то, что должен был делать главнокомандующий, то, что он мог бы сделать. И, соответственно, исходя из этого, принял решение. Кстати, уж раз заговорили вот о Второй мировой войне, я напомню, что тот же самый Гитлер после провала Ленина в Москву, он снял главнокомандующего этим направлением, это фельдмаршала фон Бока, и после этого в 1942 году еще раз назначил его главнокомандующим, но это был заслуженный человек, действительно фельдмаршал, реальный фельдмаршал, не какой-то там кабинетный или паркетный, направлением как раз удара на Кавказ. И вот этот фон Бок воспротивился тому, чтобы разделить это направление удара на Кавказ на две группировки. Одна, которая должна была идти, собственно, до кавказских нефтяных промыслов, в которых, собственно, нуждался Гитлер, ради чего это замышлялся весь, все это действие. А вторая группировка на Сталинград. Это была идея Гитлера, фон Бок был против. Его уволили в отставку, и после этого, с 1942 года, он больше на поле боя не появлялся. То есть никаких других военных задач ему после этого не доверяли. То есть я просто это все говорю к тому, что роль верховного главнокомандующего – это не какая-то номинальный титул. Я там президент, я верховный главнокомандующий, я и тот еще, и так далее. А это реальная роль, которую надо играть, и тем более играть во время войны. Более того, я думаю, что во время войны, это когда она тем более превращается в такую войну против НАТО через Украину, через эту прокладку, это реальная роль, которую надо играть. И очень печально, на самом деле, что Путин дошел до нее только сейчас, 3 года спустя. Вообще-то это надо было делать, ну, если брать примеры великих, то есть типа Сталина и Гитлера, то это надо было делать где-то в первую половину года. И при этом вот откуда взялась наша тема передачи, собственно, из того ролика, который разместил Вадим. Это ролик с заседания Путина вместе с руководителями политических партий, в ходе которого и в этом эпизоде, который Вадим разместил, как раз и это проявляется, выясняется, что Путин не знал об упражнении местного самоуправления, которое замыслил Кириенко как заместитель главы администрации президента. Ну, администрация президента – это в сопоставимых категориях, это как ЦК КПСС в советское время. Да, вроде бы оно ни за что не отвечает, но все решает. Вот. И, так сказать, это показывает, что в действительности вот это вот первое лицо, которое как бы ответственно за все, в действительности даже не все знает и не все как бы может оценить в этой ситуации, вот это минутного ролика как раз следует. Ты по этому поводу хочешь что-то сказать, Вадим, по поводу того ролика, который ты разместил?
Я хочу сказать, что, ну, просто, понимаете, вы так человека накинулись, он входил в курс дела все эти года. Мы уже как бы выяснили, что у него происходит определенная задержка, когда что-то надо делать. То есть,
Вадим, какие? Четверть века, Карл. Года – это четверть века.
Ну да ладно вам. Да. Ну, слушайте, вот понимаете, вот 5 лет назад у меня попался ролик, по-моему, еще тогда с ныне покойным Егором Просвирниным, да, когда он общался с каким-то путинистом, и это было вот 5 лет назад, и там ему путинист говорил, вот у нас дороги научились делать, а вы его не цените. На что Егор так говорил, ну, а хорошо, а когда остальное будет, надо подождать еще 20 лет. Поэтому, вот понимаете, да, поэтому вот у каждого свои сроки. Когда надо было, вот 14-го года уже прошло, подождите, 11 лет. 11 лет, да,
получается. Да.
Действительно.
А вот, я бы даже сказал, 11 с гаком, если отсчитывать от февраля 22 года.
Вот с тех пор, чтобы ввел войска, прошло 8 лет, потому что ему тогда сказали его экономисты, что если мы это сделаем, нам грозит супер-пупер-мега-санкция, нам отключат SWIFT, внимание, нам отключат SWIFT, и после этого все. Да, уже больше ничего после этого не будет, это все. Нам SWIFT отключат. Это очень серьезный момент. А вот, ну, как мы видим, это до сих пор не сделали таким образом. Но, тем не менее, вот ему тогда сказали его советники, что тогда делать было нельзя. И, кстати, эти советники до сих пор там всякие экономисты продолжают говорить, которые выходят на телеэфир, что мы тогда войска вести не могли. А вот, ну, народ простой, который за Путина говорил, то, что ему виднее, когда водить, не нам об этом рассуждать. И по поводу генерала Лапина, это я все к чему. Дело в том, что генерал Лапина — это не какая-то там случайная, так сказать, отставка. Это человек, который ответственен за ситуацию с Красным Лиманом 3 года назад. То есть вот эта скандальная история, которая была, все мы помним, что когда там Украина, это Красный Лиман, захватила, что она сделала с местными жителями, и как на это Запад абсолютно никаким образом не реагировал. А вот как там со связанными руками и так далее были все эти дела, это у нас показывали, но Красный Лиман был наш. А в это время, когда сдавали Красный Лиман, но я напомню, в это время Собянин открывал чертово колесо в Москве. Вот так вот символично, что приоритет. И как раз за это был ответственен генерал Лапин, и многие тогда люди, которые заявляли, что они в оппозиции, вот до тех пор, пока не случилась ситуация с Украиной, они стали как-то очень за начальство. Очень за начальство стали, они оправдывали Лапина, что не надо на него все сваливать. А в итоге через три года выяснилось, что как всегда, народные претензии были пробивы. И то, что говорили, ну и оппозиционеры, если так называть, и простые люди, которые, ну, вот эта фамилия генерала Лапина, она стала просто притчей в языце, что такого человека держать нельзя. Как вот тот же генерал Тимур Иванов, это с одной стороны по поводу его воровства, так и случай Лапина, что он сделал, что он какую на стратегическую ошибку. Ну, впрочем, я это буду обсуждать, а то еще привлекут за это. Скажем так, слухи и настроения по поводу этого генерала ходили, и хорошо, что Путин это наконец-то сделал. То есть информация до него, как мы видим, доходит с определенным лагом. Надеюсь, что и как-то наша информация тоже будет доходить.
Ты знаешь, ну, во-первых, я не думаю, что это вопрос как бы расчета за то, что произошло 3 года назад. Потому что за эти 3 года какие-то другие события произошли, и очевидно то, что Лапина именно сейчас, именно уволили из армии, как говорится, вот рядом даже и не стой больше. Вот. Кстати, даже характерно, что в этой характеристике увольнения из армии нам неизвестны детали, но они на самом деле существуют. Есть увольнение с правом ношения военной формы, а есть увольнение без права ношения формы. То есть, когда ты появляешься дальше в должности там раиса Татарстана, сопрезидента Татарстана, вот ты имеешь право надеть форму генерал-полковника или не имеешь? Вот Лапина после этого никто не видел. Вот, но я так думаю, что военные вообще гордятся своей формой. Ну, вот, и особенно всеми орденами, которые можно повесить на грудь. И если его, как говорится, уволили еще и без права ношения военной формы, то это как бы пощечина дополнительная. И для этого надо, видимо, не одним Красным Лиманом отличиться, а чем-то другим еще, о чем мы, к сожалению, не знаем. Что касается самого Красного Лимана, то я уже всегда говорил и давно говорю, что почему за генералами нужен политический контроль? Потому что два любимых действия любых генералов, как российских, немецких, каких угодно, да, это наступать вперед, когда перед тобой пустое пространство, ну вот прорвали линию и пошли вперед. Эх, какой я молодец, сколько я тут сразу сотен километров отмахал. Это вот одно. И второе, это когда наоборот ты терпишь поражение или, скажем так, в отступлении находишься. Это возможность отступить как можно дальше, мотивируя это военной необходимостью, то, что нет необходимых сил, там туда-сюда. Ну, в общем, короче говоря, не цепляться за территорию, которую ты занял, да, а как можно дальше откатиться. Потому что ты, когда откатился, ты сохранил свою армию, армию, при которой ты начальник. Значит, соответственно, ну, тебя там по головке не погладят, но ты при своей армии остался. А если вот эту вот армию разгромили, и от нее вообще там осталась пыль, то спрашивается, а что дальше будет с тобой? Куда тебя назначат, не назначат? То есть это такой, понимаешь, естественный рефлекс генералов. И его испытывали, например, во время Второй мировой войны и советская, и германская сторона. Ну, скажем, тот же фон Бок, когда он был, так сказать, уволен, в общем-то, идея, которую он и его генералы отстаивали, это то, что да, тут морозы, все, смазка замерзает, технику теряем туда-сюда, надо отступить куда-нибудь за прочный рубеж, ну типа за Дон или за Днепр сразу. И уже там мы окопаемся, наберем силы там туда-сюда и так далее. Вот эту вот всю ерунду Гитлер пресек и заставил их цепляться за Ржев, который был крупный железнодорожный узел и является им. И именно поэтому вот эта вот битва под Ржевом и стала такой, но в общем-то она стала именно потому, что Гитлер не дал этим генералам отступить за Ржев, а они хотели, потому что это, так сказать, местность плоская, там также холодно и никакой естественной водной преграды там нет. Вот это вот, как бы вот на это действие чисто военное, да, которое свойственно всем генералам, может воздействовать только один персонаж. Это верховный главнокомандующий, который является политическим руководителем. И то, что он наконец взялся за свои функции, это уже само по себе хорошо. Я не знаю, насколько удачным будет дальше применение этих функций, я никаких авансов не даю. Но хотя бы это действие вот в том направлении, которым должен действовать верховный главнокомандующий. Вообще, если так вот обозревать вот эту деятельность верховного главнокомандующего, он же президент, то трудно не заметить, что значительная часть его реального времени тратится на то, чтобы это как бы не дает заниматься в полном объеме военными операциями, я так полагаю, на то, чтобы открывать всякие, так сказать, проекты, разрезать красные ленточки по видеосвязи, как говорится, напрямую, вот, общаться с передовиками производства там и тому подобное. То есть заниматься разного рода почетными функциями, включая выступления на форумах по несколько часов, видеозаседания, которые происходят на телевидении. Вот заниматься тем, что называется в западной практике public relations, да, дословно публичные отношения. То есть, грубо говоря, самореклама. Я понимаю, что в реальной обстановке управленческой это не Путин сам принимает такое решение, где бы мне побольше ленточек нарезать. Это ему так как бы составляют его программу, его администрация, для того, чтобы он был, возможно, более на виду, получал общественное одобрение, что вот он какой деятельный, во все внимание вникая, во все вникает, и чтобы это доходило до каждого простого избирателя, который, к слову сказать, большого влияния на оставление Путина у должности или нет, уже не имеет, потому что мы знаем то, что происходит с выборами. Но, тем не менее, это происходит именно вот в этом направлении. И я хочу сказать, что эта вот демонстрация на публику, она не является случайной. Ну, просто вот такие советники, вот просто и, как говорится, в лепешку готовы разбиться, чтобы своего шефа сделать наиболее популярным. Это на самом деле известная схема, которая очень ярко и красочно описана в английском сериале «Да, господин министр» и «Да, господин премьер-министр». Я их несколько раз упоминаю, и всем, кто интересуется политикой, настоятельно советую их посмотреть. Почему? Потому что там показывается, как публичной деятельностью формально ответственного лица, который становится сначала министром, а потом премьер-министром, на самом деле управляют вот серые кардиналы, которые подсовывают ему решения. Одна из практик этих серых кардиналов – это как раз сделать так, чтобы ответственное лицо было наиболее занято на публичных мероприятиях всякого рода, там, сказать, обнимание с прессой, прием делегаций, произнесение речей и тому подобное, за спиной чего вот они, эти серые кардиналы, могут реально управлять государством. То есть, грубо говоря, отстранять вот это вот ведущее лицо от вникания в дела, которые решают, по сути дела, за него. И вот та ситуация с местным самоуправлением, о которой как раз из этого ролика, который разместил Вадим, следует, это вот типичный способ действия таких серых кардиналов, ну, в частности, в данном случае Кириенко, который, с одной стороны, как зам главы администрации, организует всякие публичные выступления, составляет график того, где он будет выступать, где не будет выступать, как бы в интересах первого лица. Ну как же, мы же тебя подносим вверх, так сказать, да, на подносе, вот все для тебя, любимого. Но на самом деле это все означает, что ты за спиной можешь делать какие-то свои, так сказать, делишки, вот, которые до внимания этого первого лица, в общем-то, и не доносятся в деталях. Ну, ты и так занят, что же у тебя тут вот, тут выступления, там ленточки, тут форум, тут тебе аплодисменты, тут тебя все как бы носят на руках и говорят, как же без тебя великого. Вот, вот это на самом деле не какая-то любовь к первому лицу, а типичная вот такая вот бюрократическая практика, которая была известна еще с прошлого века благодаря вот этому сериалу. Пожалуйста, Владимир.
Скажите спасибо, что хотя бы он больше за амфорами не ныряет и со стерхами не ведет их как альфа-самец.
Но ты понимаешь, Вадим, вот эта же вся история с амфорами и с полетами, это же не просто вот так вот Путин подумал, где бы мне полетать тут, куда бы мне нырнуть. Это все организованное мероприятие, особенно с амфорами, которые там куда-то притащили, так сказать, и в этот момент зарыли, да, для того, чтобы их достали. То есть это вот все вид вот такой вот пиара, да, который организует на самом деле даже не сам Путин, а организует его администрация. Но я думаю, что просто Путин до сих пор за эти четверть века, я ему очень советую посмотреть сериал «Да, премьер-министр», «Да, господин министр» и «Да, господин премьер-министр». Он так и не понял, для чего это делается. Это делается не от того, что к нему какая-то избыточная любовь, понимаешь, со стороны его близлежащих следов, а от того, чтобы его реально отстранить от решения вот тех дел, для которых он, собственно, и является первым лицом, и которые находятся в его компетенции. А вместо этого спустить это на уровень подковерных игр разных чиновников, ну, в частности, Кириенко, которые бы это все утрясали между собой. И, кстати сказать, вот мы уже несколько раз упоминали о последней афере клана Кириенко. Я уже говорю о клане, потому что речь идет не только о самом Кириенко, но и о его сыне, который уже достаточно взрослый. Вот, и которого пересадили, так сказать, в кресло там, из кресла гендиректора ВКонтакте, пересадили или собираются пересадить вот в кресло этого пресловутого мессенджера Макс. Вот вся история с запретом WhatsApp, фактически, да, и в меньшей степени Телеграма, но в большей степени WhatsApp, это как раз вот внутренняя афера клана Кириенко для того, чтобы с единственной целью, да, продвинуть своего отпрыска на более ведущие административные должности, демонстрируя его успехи. Что вот он пришел, такой герой, и сразу прям появился национальный мессенджер, который всех покрыл как бы ковцу, и вся Россия им пользуется. Реальность же состоит в том, что вся Россия им не пользуется, что сколько там не надувай лягушку, она все равно, так сказать, может только лопнуть. А на этот мессенджер Макс, который ты же размещал информацию, уже 200 миллиардов рублей потрачено. И рано или поздно встает вопрос, а за что оно, собственно, потрачено. Да, если вы все равно не добились, как говорится, замены иностранного мессенджера на свой, который, тем более, иностранный мессенджер был достаточно неплохой. Собственно, он и продолжает им оставаться быть. Причем, что характерно, что это все повторяет аферу, которая уже несколько лет назад произошла, когда у нас точно так же запретили YouTube, и вместо него начал вот проталкиваться Рутюб. Этот Рутюб, это не непосредственно афера именно клана Кириенко, там Газпром был задействован, но я не думаю, что он так хотел быть задействован, но на него это повесили. Вот, короче говоря, по итогам нынешнего года у Рутюба 4 миллиарда убытков, несмотря на то, что Ютуб официально в России запрещен. То есть, иначе говоря, вот эти несколько лет запрета реального эффекта не дали. Платформу они все равно не пропихнули. То есть надо конкурировать все-таки в честной среде для того, чтобы люди к тебе потянулись. Это непросто, особенно когда долгое время полагался на иностранное решение. Так же непросто, как в авиаотрасли построить там новый двигатель или новый самолет, когда тебе 30 лет не давали это делать, и говорят, вы страна бензоколонка, вы все купите себе на международном рынке там, среди Боингов и Эрбасов. Зачем вам свои самолеты? Вот. Вот здесь вот это примерно афера такого же плана, только уже в информационной области. И то, что эти аферы в принципе становятся возможными, это именно потому, что действующее, главное действующее лицо, оно отвлекается на разного рода, так сказать, как бы торжественные мероприятия, призванное его приподнять в глазах общественности, хотя при нашей системе я даже не очень понимаю, какой реальный смысл его приподнимать, ну, во всяком случае, потрафить ему, для того, чтобы он как бы погладил тебя по головке и сказал, там, хорошо на меня работаешь. А реально отстранить его от решения вот всех насущных и текущих дел. Пожалуйста, Вадим, я, может быть, что-то ты хотел добавить.
Да нет, тут ты можешь только согласиться, это просто по поводу того, когда спрашивали в комментариях, что откуда такие цифры, там затрат на МАКС, ну вот если такие убытки есть на РУТУП, то уж на МАКСе-то нагреть руки вообще милое дело.
Такой гласен. Не, ну про РУТУП это было официально объявлено, вот я по телевидению, честно говоря, видел эту информацию, так что это не является каким-то там скрытым материалом, что Газпром, я не помню, на РБК или где-то еще я это видел, что Газпром как бы недоволен такими убытками, потому что для него это, ну, мягко говоря, не профильный актив, то есть он ему нафиг не нужен, ему его повесили. А в результате, сколько там этот Рутюб не толкай, и сколько там Ютуб не запрещает, все равно он хотя бы в ноль не выходит. Понимаешь? И причем при этом надо понять, кто может заставить Газпром это сделать. Ну, та же самая администрация президента. Это не какое-то решение кабинета министров там, или еще чего-то. Это вот администрация президента, ее непосредственная деятельность. Администрация это такой, получается, скоб этих серых кардиналов вместе со своими приспешниками, какими-то более низких чинов, которые на самом деле вот и обеспечивают это функционирование механизма, в отсутствие первого лица, которого занимают тем, всем, пятым, десятым, ну вот в точности по аналогии с этим сериалом «Да, господин министр», «Да, господин премьер-министр». Кстати, по поводу правительства хотел вот тоже заметить, это вещь, которая бросается в глаза. Ну не только правительство, но и в частности заседание президента, особенно по видеоконференции. Вот мне как-то я сколько их смотрю, а их все становится все больше и больше, я вот прихожу к любопытному выводу. Вообще-то вот эти вот заседания на публику, ну, в которых участвуют по несколько десятков человек, я имею в виду, они от них же отвлекаются, ну, десятки людей, причем руководителей, которые на них присутствуют, и после этого свои, во время этого свои привычные задачи выполнять не могут. Но обсуждается, допустим, вопрос какого-то материнского капитала, да, о том, на что его можно тратить, да. Это транслируется по телевидению, там прочее, прочее. Вот я не понимаю, ну, например, вице-премьер Новак, который отвечает за нефтегазовый комплекс, он здесь при чем? Вот его конкретно посадили на это заседание, то есть позвали, он обязан прийти, поскольку он вице-премьер, но он там сидит нафига. Ну, равно как и многие другие, так сказать, из этих десятков людей. То есть получается, что это тратится на это время, в общем-то, достаточно высокого руководителя, который в это время мог бы и должен был бы отслеживать в первую очередь свою отрасль, как там происходят дела, и, в общем-то, не допускать, чтобы в ней внутри пошились тоже какие-то свои местные серые кардиналы, которые таким образом решают эти все вопросы в отсутствие первого лица, который все время чем-то занят, какими-то разъездами там, присутствиями и тому подобное. Кстати, вот тоже любопытная мысль в этой же связи. Вот со сталинского времени сохранились там известия или какие-то там протоколы, не все, конечно, не полностью, но некоторые, о заседаниях Политбюро ЦК КПСС, потому что Политбюро это был официально вот такой коллегиальный партийный орган для руководства партии. Конечно, разные члены там имели разный вес, но смысл в том, что Политбюро, тем не менее, собиралось и голосовало. Но я вот никаких сведений никогда не слышал и не видел о том, чтобы Сталин, как председатель кабинета министров, председатель правительства, которого он был долгие годы на самом деле, чтобы он эти заседания проводил, чтобы все вот эти вот 30 министров или 40 министров, которые есть, а в общем-то народно-хозяйственный комплекс РОССа, чтобы они собирались там, допустим, каждый пасмурный понедельник где-то там в Кремле, для того, чтобы Сталин руководил их заседанием. Он этого не делал. Он, если требовался решать какой-то вопрос, он вызывал себе конкретного министра, авиаконструктора или там кого-то еще, и обсуждал этот вопрос с теми, кто, собственно, компетентен в этом. Точно так же, как и ставка Верховного Главнокомандования, вот та, которая была образована в итоге в 1941 году, и которой руководителем стал Сталин. Вот мне неизвестно достоверно о каких-то заседаниях этой ставки, когда бы все вот члены ставки собрались и хором приняли какое-то решение. Там большинством, не большинством голосов, но вообще его приняли. Вот все время в этом случае Сталин как бы вызывал к себе конкретных людей, будь то военачальников, будь то каких-то министров, и, как говорится, вел с ними прямой разговор, как председатель правительства, ну и вообще благодаря своему общественно-политическому весу. Вот ровно противоположное тому, что происходит сейчас. И другой такой же факт с другой стороны. Мне неизвестно ни о каких, например, заседаниях кабинета министров, которые бы проводил Гитлер. Вот хранится и периодически показывается такая ритуальная запись, когда Гитлер, впервые назначенный рейхсканцлером, входит со своими министрами в некое такое помещение с овальным, по-моему, столом, которое является вот кабинетом заседания, то есть местом заседания кабинета министров. Это съемка, наверное, 1933 года. С тех пор никаких съемок ни для Deutsche Wissenschau, ни для какого-то другого пропагандистского журнала о том, что там Гитлер провел заседание кабинета министров и там решил что-то эпохальное. Просто не было. Он действовал точно таким же образом, как и Сталин. То есть он вызывал к себе нужных людей, и с этими нужными людьми он решал то, что требовалось. В том числе и с такими, как полковник Штауфенберг, который в итоге заложил бомбу под его стол там в Вольфшанце. Но он был призван туда не потому, что он старший по званию или член ставки, а потому что обсуждался вопрос обороны Берлина, а он был начальником штаба резервной армии. Всего-навсего в чине полковника. Ну, а тут не там генерала какого-то, или тем более генерал-фельдмаршал. Понимаете? То есть это совершенно другой стиль управления. И вот мне на самом деле печально, что этот стиль управления у нас не до конца понят и не до конца принят, даже четверть века спустя. После того, как означенное лицо стало как раз президентом, как бы отвечающим за это все. Пожалуйста, Вадим, если ты хочешь что-то добавить.
Да я, собственно говоря, не помню, чтобы там Трамп или американские президенты встречали в полном составе с кабинетом своих министров, департаментов. Если там говорить про Швейцарию какую-нибудь, то президент... вернее, не президент, а глава государства, это одно и то же, один и тот же орган. То есть у них там 7 человек, они же все вместе составляют главу государства, это как вот президиум Верховного Совета.
Ну да.
И, соответственно, они же и являются и членами правительства, и главами департамента, вот 7 департаментов, которые там есть, и президент, вице-президент у них просто меняется каждый год. А вот для Путина, конечно, очень важно показать то, что вот он очень главный, самый главный, заседает и здесь, и там, что это со времен... Кстати, по поводу Ельцина. Ельцин-то я что-то не припоминаю, чтобы Ельцин тоже как-то часто заседал в правительстве. То есть там для него, конечно, создали
президентскую власть. Такого точно нет. Такого точно нет. Это максимум, что из его публичной деятельности можно реально отметить, чему я был свидетелем. Это то, что он выступал на 6-м, 7-м, 8-м съезде народных депутатов, на 9-м, по-моему, уже нет, потому что там уже принимали вот как раз поправку в Конституцию, которая отрешала от должности любое должностное лицо, если оно попробует распустить законно избранный орган власти. Ну, понятно, что это была поправка, направленная против Ельцина, поэтому он вряд ли там где-то появлялся или обсуждал. Ну, в общем, короче говоря, вот все это показывает, что реальное управление тем или иным процессом, оно не требует вот такого кагала, на который отвлекается куча людей. Может быть, это очень хорошая пиар-картинка, но вообще-то пиаром должны заниматься секретари. Вот есть у Трампа, например, пресс-секретарь. Вот она выходит с журналистом и начинает отдуваться от всех их вопросов. Да? То есть при этом присутствие самого Трампа не требуется, он может заниматься, собственно, своими рабочими делами. Вот. Точно так же это касается и, собственно, любого другого государственного руководителя. Ну, может быть, за исключением только Черчилля. А почему? Потому что, ну, по английской традиции, скажем, решение, ну, вроде это не закон, да, но как бы вот устоявшаяся традиция, что решение на кабинете министров, да и вообще всюду, где они есть, должны приниматься консенсусом. То есть то, что все согласны. И тем не менее, тот же Черчилль в свое время, он принял решение, которое шло против консенсуса. Ну, в частности, тогда, когда послал английский флот бомбардировать французские корабли, которые скрылись после немецкой оккупации в Алжире. Ну, в одном из портов Алжира, где-то близ города Оран, по-моему. Вот Черчилль послал туда английские линкоры, которые еще недавно были союзниками французов в борьбе против немецкого нашествия там, и так далее. Для того, чтобы вот, когда это все дойдет до Алжира, ну, там, где паркует, стоит французский флот, чтобы его не в какой-то битве, в бою, там, на каком-то, я не знаю, направлении, каким-то образом вот так его засвидетельствовать, да, просто для того, чтобы вообще для этого существуют секретари кабинета, вот, которые занимаются public relations. Вот у Трампа есть такая очень симпатичная девушка, такая белая, Левит, что ли, по-моему, я фамилия.
Да, да, Левит.
Вот она,
весьма эффектная барышня. Оказывается, да, да, в этом, как его, в секретариате Белого дома можно найти не только эту, там, пардон, Саки, да, за выражение, и эту совершенно Карин Жан-Пьер, вот это, откуда ее только взяли. Вот, оказывается, все-таки есть какие-нибудь такие женщины, которые, ого-го, какие.
Нет, это правда, но откуда взяли? Взяли адекватно той власти, которая воцарилась в Белом доме. Это просто показывает, что кризис вот такого рода властных полномочий, он имеет место не только в России. То есть я не зацикливаюсь здесь специально на Путине, просто нам Россия более интересна, чем, так сказать, какие-то беды и несчастья, которые происходят в зарубежных, тем более недружественных нам странах. Но проблема-то реально общая, она касается не только специфически России. Ну, в общем, вот поэтому моя рекомендация лично верховному главнокомандующему — это прекратить работу на пиар, что для этого существует пресс-секретари, тем более есть Песков, который там за лишним словом в карман не полезет. Он не самый эффективный пресс-секретарь, конечно, Левит, на мой взгляд, она гораздо более профессиональная. Вот чисто визуально, да, я могу сказать. Но раз такого держат, то вот пусть он и отвечает за public relations. А ты занимайся делом. Вот к чему этот вопрос. Вадим, хочешь что-нибудь добавить, или мы к вопросам перейдем?
Можно, в принципе, к вопросам. Но, скажем так, по поводу «взялся за дела». Конечно, то, что вот он прореагировал, что ему Зюганов подсказал, о чем что-то мои Кириенко. Да, то есть и Кириенко так очень сильно заерзал, забеспокоился, что как будто у него срываются какие-то его планы и так далее. Вообще это действительно такой путь. Сначала был комсоргом, потом сопредседателем такой либерально-западной партии СПС, и потом это внезапно оказался в администрации президента, что вот больше никаких других людей, кроме него, не нашлось, да, для администрации президента. Суркова и так далее. Сурков в этом плане, он как-то, там можно целую кучу претензий предъявить, но то, что все это было эффективнее, во всем случае, вот эти 2000-е годы, они запоминаются действительно как какие-то тучные годы, как годы, когда Путин получал больше и больше власти, и государство становилось сильнее, и одновременно сами по себе люди чувствовали себя свободнее. То есть вот как бы это кажется каким-то парадоксом, но Сурков умел лавировать между этими вещами. Что произошли протесты, ну хорошо, а что ты их испугался, этих протестов? Тебя напугал вот этот там Майдан, который у нас там этого нету, не было ничего подобного. Это были просто поводы выборов. Но как бы тут я понимаю, что у власть имущих история лучше перебдеть, чем недобдеть. Это, собственно говоря, технология, которая и при России довела до понятно чего, и при Советском Союзе понятно до чего довела, и хотят, видимо, этих вопросов, чего я не хочу. Мне хочется, чтобы наоборот был какой-то комфорт, какая-то предсказуемость, и так далее. А вот Кириенко здесь, что называется, прищучили. Если его прищучили в одном вопросе, то Путин тогда скажет: ага, значит, меня будет за нос не только Запад, а меня еще вводит за нос мой глава администрации, который я там назначил.
Замглава, конечно, если быть точным. Да, он заместитель. Да, первый заместитель главы администрации. Ну, то есть, наиболее приближенный к трону, за исключением самого главы администрации, который фигура не публичная. То есть, он как бы...
Да, причем самое интересное, что глава администрации вообще всегда... Это как какой-то такой действительно в самом чистом виде серый кардинал, который не отсвечивает вообще никогда и вообще непонятно, за что отвечает в принципе. И отвечает ли. То есть это было публичное лицо был Сурков, лицо Громов, ну, Громов в меньшей степени, конечно, да. То есть, ну, просто как известный человек. А вот у нас Ваня, да, получается?
Нет, ну, я лично думаю, что глава администрации там есть, он действительно существует номинально, такой некий Вайно. Но его в какой-то публичной сфере с заявлениями там и прочими разрезанием ленточек он совершенно не замешан. А Кириенко является первым заместителем. То есть на него возложена внутренняя политика, а вот внутренняя политика это как раз вот это разрезание ленточек, всякие видеоформаты там и тому подобное. То есть вот организует это непосредственно он. Не только с точки зрения своих афер, которые он может под шумок провернуть, о которых мы говорили, но и с тем, чтобы занять, как говорится, личное время президента, которое он мог бы поручить на какие-то другие задачи. Вот на то, чтобы, как говорится, разрезать, открывать и вообще показывать себя, какой я хороший и крутой. То есть это такая вредоносная политика на самом деле.
Да, но зато для некоторых людей, которые, так это Кириенко, это такой, знаете ли, образ человека, который встал на правильный путь, стал нашим, понимаете, вот это вот переобуться, перековаться прям в воздухе и перековаться в третий раз, это оказывается вот это, главное, чтобы стал нашим. А какого качества человек стал нашим? Еще я хотел бы сказать о том, что вот предыдущий, совсем предыдущий глава администрации, я имею в виду Собянин, тоже большой мастак в пиар-акциях. И тоже, я даже не знаю, может он и метит после Путина в президенты, кто его знает.
Ну, метить-то можно. Это тут ситуация тысячу раз поменяется. Но, в общем, да, ты прав, что пиар-акции, так сказать, это вот слабое место и на федеральном уровне, и на городском уровне, слабое в том смысле, что через него утекает куча, так сказать, денег бюджета, собранных, кстати, с нас же, вот, для того, чтобы пополнить реально, так сказать, в какой-то пропорции бездонные карманы того же Кириенко и же с ними. Понимаете, вот
ситуация. Но на слабовольных людей, конечно, эти пиар-акции действуют очень сильно, пусть и кратковременно действуют, пока действуют, да, но пока вот им этот песок в глаза волшебный, ой, какое я слово сказал, это, наверное, что-то запрещенное подумать, нет, я имею в виду просто действительно в прямом смысле вот это волшебный медиа, песок, который пускают там, типа Кириенко и прочие, и медиа наши ресурсы в глаза простой публики, это действует действительно таким вау-эффектом, который, вот, заметьте, что люди, которые такие неосведомленные в политике, не особо вообще сильные в убеждениях, в принципах каких-то, которые тоже меняют свое отношение, но все противоположное, и всегда они такие крикливые. Они всегда вот поддерживают вот таких вот пиарщиков, которых на самом деле просто раздуты и ничего из себя не представляют, а делают только вред. Вот как вот совершенно недавняя ситуация, когда вот ТСЖ, ЖСК, они изначально же в МФЦ там отдавали свои какие-то письма и прочее. И вот взяли, и, например, сегодня, там позавчера, я не помню, Теперь вот по месту жительства отдавать нельзя, и есть какой-то единый центр в Ясенево, который, ну, по Южному, например, округу, который надо ехать, всем отдавать туда письма, потом через 3 дня приезжать опять получать. Казалось бы, вот у вас здесь цифровизация есть. Вот вы здесь цифровизацию-то примените, чтобы лично никуда приезжать нет. Нет, мы закроем возможность, причем не сам центр, а закрываем его только для юридических лиц. То есть я не знаю, вот что здесь за иезуитство такое. Это вот лишний раз погонять людей просто так?
Ну, там на самом деле есть и внутренняя проблема. Это то, что не очень большая квалификация персонала, и она, к сожалению, падает. И поэтому только немногие способны разобраться реально в том, что происходит там с финансовыми проблемами юридических лиц. Но это моя, как говорится, гипотеза, просто которую я несколько раз подтверждал на практике в своем общении вот с теми или иными представителями решающих структур. Вадим, к вопросам все-таки давай перейдем. Так, ну нам Алексей задал 3 вопроса, поскольку они не прошли в тот раз на YouTube. Вот первый. Может быть такое, что Украина сама будет запускать БПЛА в Польшу, маскировать их под российские, таким образом пытаясь втянуть Европу в войну с Россией и инициировать 5-ю статью. Какова вероятность, ну, устава НАТО имеется в виду, какова вероятность таковой и поведется ли Европа на это? Я хочу сказать, что, во-первых, вот с материальной точки зрения вопрос даже не в том, что эти беспилотники там, те, которые показали, были промаркированы буквами «Ы», которые вообще-то в русском языке используются только в очень специфическом контексте, уж как отдельные не употребляются. Но если не брать за основание известную комедию Гайдая «Операция И». Вот. Но реальный механизм, как мне кажется, он скорее всего такой. Во-первых, на Украину, конечно, как и на Россию, но в гораздо большей степени на Украину, осуществляются атаки дронов. Эти дроны самые разные. Они есть дроны-разведчики, есть дроны-мишени, есть дроны, которые несут ударную нагрузку. И они таким образом, вот, летая стаей, перегружают ПВО. Но само ПВО это не просто сбить дрон. Это есть дроны, которых ну, лишают как бы радиосвязи за счет глушения. Это умеют делать не только у нас, но и на Украине. И после этого, так сказать, дрон вместо того, чтобы продолжать выполнять свою миссию, он как бы уходит от связи и куда-то падает. И за время вот этих 3 года войны с лишним, таких дронов российского производства, даже без букв «И», на Украине должно было накопиться достаточно. Я не знаю, чего они с ними делали, но если бы они поставили себе задачу вот совершить такую пиар-акцию, то это надо было отобрать среди этих десятков или сотен дронов, поскольку их запускается достаточно много, достаточно уцелевшие, для того, чтобы потом их уже там перепрошить, например, и сделать доступными для западных средств вот, радиостанций и тому подобное. И после этого направить его, например, на польскую территорию. Потому что бенефициар от всего этого дела, вот я часто повторяю этот вывод, есть старый римский принцип – ищи того, кому выгодно. Вот России для того, чтобы запустить эти беспилотники на Польшу, главный вопрос даже не в том, долетели они или нет, а вопрос в том, а они нафига? Вот чего они должны были сделать? Тем более, что большая часть из этих беспилотников оказалась без зарядов. Да? То есть они это были, скорее всего, бывшие дроны-разведчики или дроны-мишени, даже произведенные в России. Да, то есть, скорее всего, они попали на Украину вот, в качестве, вот, при помощи средств электронной борьбы и в конце концов были запущены по польской территории, потому что единственный бенефициар от этого Украина. И, в общем-то, те же поляки, равно как и другие европейцы, понимают, что для Украины реальный шанс спасения – это втянуть Европу в войну. Вот тем или иным концом, те угрозы, дроны летают, там еще чего-то. Но главное, чтобы это привело к этому решению, и чтобы, как говорится, украинская армия таким образом могла от этой линии соприкосновения, пока имели частично, так как бы, тихонько освободить ее для, соответственно, европейских армий. Вот, поэтому вероятность втянуть Европу в войну с Россией и инициировать 5-ю статью устава НАТО, которая, кстати, не обязывает страны НАТО всем скопом объявлять себя пораженными и дальше начинать войну с Россией. Она говорит о консультациях, которые затем должны привести к решению, как одному из возможных, совместного использования вооруженных сил для определения отражения агрессии против всего Евросоюза, который себя ощущает единым целым. Но, во-первых, надо понимать, какие реальные силы этого Евросоюза. В общем, они никакие. А самое главное, поведется ли Европа на это. Европа уже один раз повелась, когда она заключила соглашение с Польшей в 1939 году о мире, дружбе и взаимном ненападении там, и отражении совместной атаки. А в итоге получила Вторую мировую войну. Поэтому то, что у поляков есть особый дар таким образом раскручивать как бы публику западноевропейскую, в элитах западноевропейских, то есть конкретно решателей там, тех же Макрона, фон дер Ляйена и им подобных, они это все прекрасно понимают. И всю эту историю они тоже знают. Это не то открытие, которое я им сейчас во время передачи преподнес. Им все это известно. И поэтому вот на эти попытки втянуть страны в войну, они реагируют на элитарном уровне очень плохо. Несмотря на то, что периодически говорят, что да, мы все едины, мы сейчас скоро все в бой пойдем на власть Советов, и как один умрем в борьбе за это, как пелось в революционной песне. На самом деле они этого вовсе не хотят. Поэтому вероятность такого, что Европа поведется на это, помимо публичных заявлений, очень мала реально. Чтобы не сказать, ее нет совсем. Ну и пятая статья плюс не обещает никакого автоматического включения в войну там всех стран Европы, включая там Португалию и Нидерланды, например. Второй вопрос, который следует из первого. Зачем, на ваш взгляд, Польша полностью закрыла границу с Белоруссией? Вроде это было на время учений Запад, но граница до сих пор закрыта. Какой смысл в этом? Вряд ли они опасаются вторжения. Ну, смысл поляков, это вообще типично для действий поляков. Это в первую очередь что-то продемонстрировать. Вот не начать реально бороться там, потому что в ходе борьбы может и прилететь, так сказать, достаточно серьезно. А вот как бы всеми силами показать, что вот я прям вот в бой рву, стельняшку себе сейчас на груди рву для того, чтобы порвать эту Россию. Вот тут сейчас противотанковые кубики вытащу, так сказать, эти треугольники на границу, прям на мост свалю, вот мост в Бресте, через который происходит вот эта вот линия разграничения. Там для того, чтобы переехать из Белоруссии в Польшу, там в конечном итоге после пункта таможенного контроля выезжаешь на мост. И вот на этом мосту, кстати, узком, есть там какая-то красная линия посредине реки, которую она пересекает, кажется, это Бук или Нарев, которая, значит, обозначает вот переход с одной территории страны на другую. Вот именно там и свалены вот эти вот противотанковые, так сказать, бетонные такие, не знаю, рога, что ли, как их еще назвать. Вот там же танки пойдут обязательно через этот мост и пройдя предварительно, наверное, таможенный досмотр. Вот. Понятное дело, что это все фигня полная, да, но это демонстрация. Вот это в польском духе. Вот ты вывели не где-то там, в низинах, где реально танкоопасное настроение, направление, а вот там, где это видно. Вот это Польша. Ну и у нас вот время кончается. Еще последний вопрос. Почему Зеленский разрешил выезжать парням от 18 до 22 лет? Если у них в стране и так не хватает личного состава, то для чего такой шаг? Другое дело, по их демографии людей в этой возрастной группе очень мало, поэтому, может, это не будет иметь большого значения. Но, вы знаете, я на самом деле вот лично оцениваю этот шаг Зеленского такой с благородной позиции. То есть он пытается сберечь какую-то часть репродуктивного или в будущем репродуктивного украинского населения для того, чтобы их сейчас не загребли. Вот. И, соответственно, дает им шанс свалить. Вот я это понимаю, этот жест только так. Вот. А все остальные, кто не попал в эту возрастную группу, то есть и которые, будучи Украиной, уже не составят, потому что это ее настоящее, ну, значит, они должны быть перемолоты в этой мясорубке, и, как говорится, Зеленскому их совершенно не жалко. Является ли этот шаг гуманным? Ну, вот, как бы, на вашу оценку. Что это такое? Я думаю, что мотивация такая. Ты хочешь что-то добавить, Вадим? Или нам уже пора?
Нет, нет. Нет.
Ну, хорошо, давайте тогда закругляться на этом месте. Нам редактор подсказывает, что у нас уже закончилось время. Спасибо вам большое за участие в нашей передаче. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания.